Здравствуйте, сегодня вторник, 30 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, чтобы лично вручить Владимиру Зеленскому приглашение на саммит Североатлантического союза в Вашингтоне. Координатором серии взрывов и отравлений в Европе, организованных российской военной разведкой, была семейная пара шпионов-нелегалов, получивших гражданство Чехии. Расследование издания «Инсайдер». Как получилось, что российские отделения европейских банков резко увеличили свою прибыль после начала полномасштабной войны России против Украины? Также сегодня.
Берем иногда 2, 3, 4 парня, и у тебя за спиной начинают звонить телефоны. И постоянно мелодия этих телефонов. Едешь так всю ночь, и телефоны звонят, потому что родные волнуются.
На щите. Репортаж о сотрудниках подразделения, которое доставляет родным тела павших украинских бойцов. В результате российского ракетного обстрела Одессы в понедельник погибли не менее 5 человек, более 30 находятся в больницах, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные власти. В городе объявлен траур. Удар был нанесен с применением баллистической ракеты с кассетным боеприпасом. Специалисты предполагают, что это была ракета северокорейского производства. Сегодня российские войска подвергли обстрелу Харьков, применив управляемые авиабомбы. Там тоже есть погибшие и раненые. На фоне постоянных ударов по украинским городам и продвижения российской армии, прежде всего в Донбассе, Киев с необъявленным визитом посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне, заверив, что Украина станет полноправным членом Североатлантического союза, правда, только тогда, когда на это согласятся все 32 государства, сейчас в НАТО входящие. Зеленский заявил, что Украина уже доказала свою готовность вступить в НАТО. Ну а комментируя удары по Украине, отметил, что переговоры о предоставлении систем ПВО «Патриот» идут медленнее, чем хотелось бы.
Что касается систем «Патриот», мы работаем над этим, но пока нет определенных решений, которых мы ожидали от наших партнеров. Есть первые шаги в этом направлении, и мы их обсудили с генсеком НАТО. Со своей стороны, мы анализируем, у каких стран что есть, и мы находимся в диалоге по этому поводу. Мы работаем над дополнительными системами «Патриот». Мы почувствуем это в тот момент, когда они прибудут в Украину, чего все ждут.
Это был Владимир Зеленский. Йенс Столтенберг тоже признал, что промедление с оказанием военной помощи Украине имело очень серьезные последствия, но выразил надежду на то, что ВСУ еще в состоянии одержать победу на поле боя. Ukraine has been
outgunned for months. Украина в течение месяцев была недовооружена и была вынуждена ограничивать использование боеприпасов. Это значит, что меньшее количество ракет и дронов было сбито, и Россия получила возможность продвинуться на линии фронта. Но Украине еще не поздно победить. Помощь в пути.
Это был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Говоря о жертвах российской агрессии против Украины, я чаще всего привожу данные о погибших мирных жителях. Но, конечно, куда больше украинцев гибнет на фронте, и гибель для их родных и близких горе не меньшее. В Украине действует подразделение, которое называется «На щите». Оно доставляет родственникам тела погибших украинских солдат. Широко распространенный термин «груз-200» его сотрудники не любят, считая его проявлением некоторого неуважения к тем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину. О работе подразделения «На щите» специальный репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
В морге, больше похожем на гараж, в небольшом прифронтовом селе в Донецкой области украинские военные осматривают карманы другого украинского бойца.
Скид боеприпаса, выдервало ноги.
Знают, кто он, из какого подразделения, с какого участка фронта привезли. Но нужны документы.
Вообще ничего.
В это время, объезжая ямы, выбитые гусеницами и большими колесами тяжелой военной техники, Юрий отправляется на маршрут. В греческой мифологии есть перевозчик душ умерших – Харон. Юрий тоже перевозчик, но его задача – возвращать тела погибших украинских военных с поля боя домой. Из помещения, покрытого кафелем, выносят белые и черные пакеты. В них те, чьи жизни за последние сутки забрала война. Кто без половины лица, кто с поломанными конечностями, а кто-то на первый взгляд, казалось бы, просто уснул. Этот морг – первая остановка Юрия. Служит Юрий в специальном подразделении гражданско-военного сотрудничества. Эвакуация проходит в рамках гуманитарного проекта «ВСУ на щите». Подобное есть во всех армиях мира. Ранее именовался «Эвакуация 200». В народе – «Груз 200». Олег Шиба – командир группы эвакуации. Он предприниматель. Еще в самом начале российской агрессии организовывал медицинскую помощь для украинских военных. В начале полномасштабного вторжения к нему обратились за помощью с эвакуацией погибших. Олег помог, а потом и сам сел за руль рефрижератора.
Тяжко, коли вот спілкую, так везеш хлопців додому, там, ну, берем.
Тяжело, когда везешь ребят домой. Берем иногда 2-3-4 парня, и у тебя за спиной начинают звонить телефоны. И постоянно мелодия этих телефонов. Едешь так всю ночь, и телефоны звонят. Одного парня, другого парня, третьего парня. Потому что родные волнуются.
Третьего хлопца, потому что родные хвилюются.
Телефоны при погибших. Родственники не знают, что близкого уже нет. Или не верят, что его нет. Олег рассказывает, самое страшное – видеть в гробу погибшего, а рядом его маленького ребенка, который говорит: «Папа, вставай».
Когда мы приехали к нему домой, там было пятеро маленьких детей у этого парня. Вы понимаете, просто слезы стояли в глазах, очень тяжело было. Вот этот человек, и что? Он виноват? Вот у него были дети, он должен заботиться об этих детях, пустить их в мир. А тут война, и он погиб.
Юрий Олег добавляет, когда погибший возвращается домой, его родственникам, как это ни странно звучит, становится легче. Страшнее, когда близким сообщили о гибели, но тело забрать поля боя нет возможности.
Не знают, вот где могилка, так?
Не знают, где могилка отца или сына, а так, когда мы его уже забрали домой, они могут прийти, поговорить, помолиться. Они уже знают, что отец погиб, тогда легче. Уходит камень с души. А когда постоянно думаешь, он пропал без вести, где он лежит, на какой земле, похоронили ли его, или его разорвало.
Юрий доезжает к моргу в небольшом прифронтовом селе в Донецкой области. Документов у погибшего украинского бойца при себе так и не оказалось. Принимается решение погибшего пока не забирать. Военный билет обещают привезти завтра. Остальных военных Юрий везет по домам. Иногда родственники до последнего не хотят верить, что их сына или отца уже нет. Юрий признается, ему звонят и говорят, что им кажется, похоронили не того. Даже если опознали его в гробу или был подтвержден тест ДНК. И военному снова и снова приходится сопереживать их горю.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Время свободы. Министр внутренних дел Чехии Витр Кушан вчера заявил, что следствие в Чехии подтвердило. Взрывы в 2014 году на оружейных складах в деревне Врбетице устроили сотрудники российской военной разведки. Вместе с тем, чешской полиции пришлось закрыть дело, поскольку Россия отказалась сотрудничать с чешским следствием. Вот что Витр Кушан в частности сказал.
Абсолютно однозначно и без всяких сомнений полицейская расследование установило, взрывы обоих складов в Арвбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, известного под аббревиатурой ГРУ. Мотивом было предотвратить поставки оружия и боеприпасов в районы, где российская армия проводила свои операции.
Это был министр внутренних дел Чехии Витр Кушан, и вчера же издание «Инсайдер» опубликовало большое расследование, в котором говорится, что координатором серии взрывов и отравлений в Европе в последние годы, организованных российской военной разведкой, была семейная пара шпионов-нелегалов Николай и Елена Шапошниковы, которые жили в Чехии под видом политических иммигрантов, а потом перебрались в Грецию. Николай Шапошников недавно скоропостижно скончался, а Елена Шапошникова теперь может быть экстрадирована из Греции в Чехию. Вот какие подробности рассказал главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Это грустные нелегалы, которые, ну, в отличие от многих других нелегалов, жили под собственными именами, но скрывали свою связь с Россией, действующую связь, потому что они уехали еще во время крушения Советского Союза под предлогом того, что там они диссиденты, им угрожает какая-то опасность в России. То есть они поселились тогда в Чехии, получили чешское гражданство, с трудом, кстати, потому что чешские власти не хотели давать гражданство, заподозрив странные вещи всякие в их деле о гражданстве, но продавливали это разные люди, включая коррумпированного местного министра внутренних дел чешского. Так что они смогли таки получить чешское гражданство, но осели не в Чехии в итоге, а в Греции, где купили большую виллу, и она же стала такой явочной квартиры для ГРУ. И это не только возможность для ГРУ было путешествовать в Европу и там осесть и планировать свои действия. В принципе, явочных квартир у них много. Что было гораздо важнее, это то, что Шапошниковы имели свой собственный бизнес, то есть у них были военные склады. Они сами, кстати, оба происходили, муж и жена, из офицерских семей. И Николай Шапошников, он сам военный инженер, который хорошо разбирался тоже в оружии, так что они построили свою компанию, связанную с оружейным бизнесом, и использовали эти данные, которые они получали в ходе своего бизнеса, для того, чтобы сообщать российской разведке о том, как вообще организуются поставки оружия в какие страны. Прежде всего, речь шла, конечно, об оружии советского образца, то есть то, что, например, шло в Украину, в Грузию, но и не только. Там, например, были поставки во Вьетнам и в другие страны. И в тех случаях, когда Министерство обороны решало, что им эти поставки не нравятся, они организовывали какие-то диверсии. Они могли взорвать какой-нибудь военный склад или, например, грузовой корабль, который вез вооружение, внезапно отключал транспондер и бесследно исчезал. А те, кто занимались этим бизнесом по поставке оружия, как Емельян Гебрев, болгарский предприниматель, который поставлял оружие Украине и Грузии, на него эта группа ГРУшников организовывала покушение с новичком. Дважды пыталась его отравить, без особого успеха, правда. И вот, собственно, эта семья, она помогала тем, что она заранее сообщала, да, о том, какие планируются оружейные поставки, и обладала такой глубокой инсайдерской информацией. И до последнего времени им оставалось оставаться в тени, хотя мы, на самом деле, уже несколько лет назад их подозревали, но произошло два события. Во-первых, чешской полиции удалось достать переписку Елены Шапошниковой, и именно Елена, кстати, а не ее муж, была, видимо, мозгом этой операции и играла главную роль в этой связи с ГРУ. Через нее шла переписка, например, с генералом Аверьяновым, главой войсковой части 29155. Так что вот эта переписка помогла полицейским, в принципе, понять, как это все организовано, но все равно доказательств им не хватало, что видно по последним месяцам, когда они пытались экстрадировать ее из Греции, им это не удавалось. Мы опубликовали новые данные, в том числе мы нашли паспорт этой Елены Шапошниковой, который показывает не только то, что у нее вообще-то есть на данный момент российское гражданство, российский паспорт, и она летает в Россию, но и паспорт этот из серии ГРУ. То есть он буквально на пару цифр отличается от паспортов там Мишкина и всех остальных. Возможно, это не оформлялось как-то на бумаге, что ей дают какое-то звание, но я думаю, что она была все-таки действующим сотрудником тоже, потому что вряд ли бы иначе ей дали бы звание Героя России, а ей дали звание Героя России примерно одновременно тогда же, когда и остальным участникам взрывов в Чехии и в Болгарии. Мы уже писали о том, что у Мишкина с Чапигой есть звание Героев России, и мы писали, что они получили эти звания в 15-м, по-моему, году, то есть до отравления в Солсбери. Но сначала мы думали, что это может быть связано как-то с операцией в Украине, теперь же понятно, что, скорее всего, это связано с вот этими подрывами складов в Европе, где вся эта группа, включая семью Шапошниковых, активно участвует. Надо сказать, европейские власти были довольно расслаблены в отношении деятельности ГРУ, потому что не понимали масштаба происходящего. И даже когда уже были выявлены те же самые Мишкин с Чапигой в контексте отравления в Солсбери, долгое время было непонятно, что эти же люди стоят за взрывами. То есть наши первые публикации о взрывах были, наверное, там, 1.5-2 года назад только. И несколько месяцев назад буквально мы опубликовали расследование, в котором впервые написали, что вообще-то эти взрывы начались еще в 2012 году, задолго до начала войны в Украине, да, были связаны с поставками в Грузию. Вот обо всем этом европейцы просто не знали. Я думаю, что им в голову бы это не пришло, потому что в Европе, в натовских странах российское министерство обороны просто действительно взрывает военные склады, ну, по сути, занимается боевыми операциями. То есть это казалось таким преодолением красных линий очевидным, что я думаю, что это просто не укладывалось бы в голове тогда у западных спецслужб. Николай уже скоропостижно скончался 2 месяца назад, А вот что касается Елены, то я так понимаю, что требование ее экстрадировать остается в силе. Если ее все-таки экстрадируют теперь, а я думаю, должны экстрадировать после нашего расследования, то она будет арестована, и это будет первый случай ареста сотрудника 29155 за всю историю. И это будет, конечно, эпохальное событие, если это произойдет.
Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По итогам 2023 года европейские банки, продолжающие работать в России, заплатили в ее бюджет не менее 800 миллионов евро налогов. Это в 4 раза больше, чем до полномасштабного российского вторжения в Украину. Такие данные приводит американская газета Financial Times. 7 крупнейших по размеру активов в России европейских банков отчитались о совокупной прибыли в размере 3 миллиардов долларов за 2023 год. Это в 3 раза больше, чем в 2021 году. Данные, приведенные Financial Times, я попросил прокомментировать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Европейские банки, которые остались работать в России, действительно после начала войны начали получать несоразмерно большую прибыль. И объясняется это довольно просто. После введения санкций против значительного числа, практически большинства крупных российских банков, у них появилась монополия на переводы за границу. Они сокращают обслуживание корпоративных клиентов, насколько могут. Но для частных лиц, пожалуй, единственный надежный способ перевести деньги за границу – это, ну, прежде всего, Райффайзенбанк, Юникредит. Райффайзенбанк из перечисленных в статье банков самый крупный, больше половины всей прибыли, всех налогов заплатил именно Райффайзен. Этот банк давно, уже в течение 2 с лишним лет, является предметом пристального внимания как со стороны европейских регулирующих органов, так и со стороны американцев. Ну и в России тоже он в довольно уникальной ситуации находится. Поэтому, да, вполне справедливое утверждение о том, что европейские банки увеличили и прибыль, и, соответственно, налоги, которые они уплачивают в российский бюджет.
Ну а как сейчас европейским банкам вообще удается работать в России? Ведь вроде бы должны были быть какие-то санкции, ведь речь идет о том, что пополняется российский бюджет за счет средств, которые зарабатывают европейские институции.
Ну, давайте я напомню, что санкции в отношении российского финансового сектора не являются всеобъемлющими. Нельзя сказать, что запрещены вообще все операции с российскими банками. Есть санкционный список, который то пополняется, то из него кто-то исключается. И дочки европейских банков, ну, например, Райффайзен, да, ну, самый показательный пример, поэтому я чаще всего его упоминаю, они не находятся в санкционных списках, и власти Австрии всячески отбивают Райффайзен регулярно, сначала осторожно, но все более настойчивых намеках со стороны там, Европейского центрального банка, что пора бы уже и прекращать, и закрывать эту лавочку, которую пользуются не только уехавшие из России оппозиционеры, но и вообще все, кому не попадя. Но пока решение не принято. Надо сказать, что начиная с марта 2022 года, с момента, когда только появились санкции в отношении российского финансового сектора, руководство Raiffeisenbank International в Вене говорила о том, что собирается выходить из России. Но президент группы Raiffeisen заявлял, что, ну, все-таки банк – это крупная история, это не мясная лавка, это я его цитирую, не мясная лавка, которая может собраться и в течение недели свернуть свою деятельность. Ну, но время. Ровно через год, в марте 23-го года, мы опять напомнили, что, ну как же, да, друзья мои, пора бы уже. И он сказал, что это действительно очень сложный процесс выхода. К тому времени уже появился указ Путина о запрете продажи, в том числе банков, без его личного разрешения. Там рассматривался вариант обмена российского Райффайзенбанка на зарубежные активы ВТБ. Но когда австрийцы начали смотреть, что это за дочерние банки у ВТБ, они поняли, что, ну, это не подарок, а скорее так чемодан без ручки, который придется финансировать. Не то, что не генерирует прибыль, а скорее наоборот. По результатам 2022 года прибыль российской дочки Райффайзенбанка составила 2/3 всей прибыли всей группы Raiffeisen International. То есть если этот банк прикажет долго жить, в общем-то от австрийской группы останется не так много. Да? В 2023 году цифры были немножко другие, но все равно больше половины всей прибыли – это российское подразделение. Проблема заключается в том, что эту прибыль они никак не могут использовать. Она, во-первых, получается в рублях, она находится в России, и репатриировать ее там в Австрию или куда-то еще для того, чтобы там заплатить дивиденды или вложить куда-нибудь, они не могут. Вот. И да, и вот сейчас недавний скандал, тоже в марте, еще через год, в марте 2024 года, журналисты Reuters накопали, что вместо того, чтобы сворачивать свою деятельность на территории России, Райффайзен размещает массовое объявление о новом найме на работу именно в России, в российском подразделении, что вызвало сразу ряд вопросов. Очень недовольно было руководство Райффайзена, которое заявило, что какие-то детские отговорки о том, что, дескать, с начала 2022 года стратегия не пересматривалась. Поэтому вот, ну вот как бы был у них план стратегического развития, соответственно, с которым предполагалось нанимать персонал. Ну вот они, соответственно, объявления размещают. А на самом-то деле они, конечно же, уходят, но все никак не уйдут. Фактически сейчас и Райффайзен, и другие банки, ну помельче, там, типа Юникредит или там еще Сити, находятся перед выбором. Либо им придется все российские активы списать в убытки, либо продолжать деятельность, рискуя уже попасть под европейских или там, японских, канадских, американских регуляторов и попасть в санкционные списки за сотрудничество с Россией. И потерять уже таким образом все. Поэтому ну, пока таким ребром вопрос не поставлен. Они продолжают свою деятельность и не более чем на отчетность это влияет. Да? Ну, красивые цифры они рисуют, но те деньги, которые в России, потратить они не очень могут.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Время «Свободы». В США, где в целом ряде университетов не утихают пропалестинские акции, сопровождающиеся угрозами и оскорблениями в адрес студентов еврейского происхождения, на рассмотрение Конгресса внесен проект закона, который призван положить конец дискриминации в университетах по национальному и религиозному признаку. О перспективах принятия этого закона рассказывает корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня.
Полное название – проект закона о надзоре за колледжами и законодательными изменениями для обязательных расследований привлечения к ответственности за дискриминацию. Он известен также как Columbia Act, это первая буква его названия. Он как раз был представлен двумя законодателями, которые представляют разные круга штата Нью-Йорк. Это демократ Ричи Торрис и республиканец Майк Лоур. Он как раз предполагает некоторую структуру для того, чтобы внести изменения и ясность в отношении социального климата, который сейчас царит на университетских кампусах. Так, в случае, если вот этот проект закона найдет поддержку обеих палат и, соответственно, получит и подпись президента, он предполагает создание Министерством образования специальной независимой мониторинговой комиссии. Она как раз будет следить за климатом на университетских кампусах. Более того, будет выбирать отдельные кампусы, отдельные университеты, в отношении которых будет производить мониторинг. Более того, сами же университеты и должны будут оплачивать работу этой комиссии. Она, в свою очередь, будет предоставлять квартальные отчеты и Конгрессу, и профильному министру, в этом случае министру образования, впрочем, и другим членам кабинета Байденов. Но стоит отметить, что в случае, если университеты откажутся сотрудничать или следовать рекомендациям, которые им, в свою очередь, будет предоставлять мониторинговая комиссия, они будут лишены федерального финансирования. По крайней мере, вот такой инструментарий предполагает проект закона, который предложил республиканцы и демократы. Большинство и республиканцев, и демократов примечательно, что в обеих палатах как раз призывают к тому, чтобы в первую очередь университеты занимались и контролем того, что происходит на их кампусах, и говорят о том, что антисемитизму нет места в Соединенных Штатах и не должно быть. А представительность так называемого отряда, или в американской версии The Squad, это группа законодательниц прогрессивного толка, все они демократы, они как раз поддержали студентов, которые выходят с пропалестинскими акциями сейчас в кампусах. Более того, вот как раз конгрессвумен Ильхан Омар, она также входит в отряд. Я напомню, что в него входит ряд законодательств, такие как Александрия Кортес или Рашида Атлаиб. Она, к слову, единственная конгрессвумен палестинского происхождения. Так вот, Ильхан Омар, конгрессвумен Ильхан Омар, она демократ. Она, комментируя безопасность студентов-евреев, сделала несколько комментариев, которые, в свою очередь, привлекли большое количество критики республиканцев и демократов. В частности, привлекло внимание то, какие акценты она расставила в своих комментариях, говоря о безопасности студентов-евреев.
Я встречалась со многими студентами-евреями на кампусах. Я считаю печальным, что людей не заботит то, что еврейские дети должны быть в безопасности, что мы не должны допускать антисемитизм или неприязнь к студентам-евреям, вне зависимости от того, поддерживают они геноцид или нет.
Я напомню, что ранее Нижняя палата поддержала резолюцию, которую предложила группа законодателей, республиканцев и демократов, таких как Готтеймер, Московец и Деспозита. Она осуждает в первую очередь тот лозунг, который часто можно услышать или даже увидеть на транспарантах или во время пропалестинских акций протеста. Он звучит как «от реки до моря» и подразумевает изменение границ палестинской автономии и исчезновение государства Израиль. Вот как раз в поддержку этой резолюции осуждения проголосовали 377 законодателей, Нижней палаты 44 против. Таким образом, в целом климат для того, чтобы рассматривать проект закона в отношении положения дел на кампусах, вот тот, о котором мы говорили, Колумбия акт, он сейчас довольно благоприятный, мы же будем следить.
Передавала корреспондент «Голоса Америки» в Конгрессе США Наталка Писня. И последнее. Сегодня Липецкий зоопарк опубликовал, а потом удалил из своего телеграм-канала сообщение о том, что он передал двух павлинов одному из воюющих в Украине мотострелковых полков российской армии. Тем не менее, многие успели увидеть фото погрузки клеток с павлинами в грузовик. Никуда не делось и видео, на котором человек в военной форме с автоматом, с маской на лице и на фоне клетки с павлином благодарит зоопарк.
Хотим выразить огромную благодарность Липецкому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных пернатых павлинов. Сейчас на территории нашего лагеря ведется стройка. Строим специально огражденный вольер, дабы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо.
Павлины, говоришь?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».